Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Часть первая. Глава первая. Предисловие Заратустры. Когда Заратустре исполнилось 30 лет, покинул он свою родину и озеро своей родины и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством, и в течение 10 лет не утомлялся этим. Но, наконец, изменилось сердце его. И в одно утро поднялся он с зарею, стал перед солнцем и так говорил к нему. «Великое светило, к чему светилось бы твое счастье, если бы не было у тебя тех, кому ты светишь? В течение 10 лет подымалась ты к моей пещере. Ты присытилась бы своим светом и этой дорогою, если бы не было меня, моего орла и моей змеи. Но мы каждое утро поджидали тебя, принимали от тебя преизбыток твой и благословляли тебя. Взгляни, я присытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много меду. Мне нужны руки, простертые ко мне. Я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумству своему, а бедные — богатству своему. Для этого я должен спуститься вниз, как делаешь ты каждый вечер, окунаясь в море и неся свет свой на другую сторону мира. Ты — богатейшее светило. Я должен подобно тебе закатиться, как называют это люди, которым я хочу спуститься. Так благослови же меня, ты, спокойное око, без зависти взирающее даже на чрезмерно большое счастье. Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага текла из нее и несла всюду отблеск твоей отрады. Взгляни, эта чаша хочет опять стать пустою, и Заратустра хочет опять стать человеком. Так начался закат Заратустры. Глава вторая. Заратустра спустился один с горы, и никто не повстречался ему. Но когда вошел он в лес, перед ним неожиданно предстал старец, покинувший свою священную хижину, чтобы поискать кореньев в лесу. И так говорил старец Заратустре: «Мне не чужд этот странник. Несколько лет тому назад проходил он здесь. Заратустрой назывался он, но он изменился. Тогда нес ты свой прах на гору. Неужели теперь хочешь ты нести свой огонь в долины? Неужели не боишься ты кары поджигателю? Да, я узнаю Заратустру. Чист взор его, и на устах его нет отвращения. Не потому ли идет он, точно танцует? Заратустра преобразился. Ребенком стал Заратустра. Заратустра проснулся. Чего же ты хочешь среди спящих? Как на море жил ты в одиночестве, и море носило тебя. Увы, ты хочешь выйти на сушу. Ты хочешь снова сам таскать свое тело?» Заратустра отвечал: «Я люблю людей». «Разве не потому, — сказал святой, — ушел и я в лес и пустыню? Разве не потому, что и я слишком любил людей? Теперь люблю я Бога, людей не люблю я. Человек для меня слишком несовершенен. Любовь к человеку убила бы меня». Заратустра отвечал: «Что говорил о любви? Я несу людям дар». «Не давай им ничего, — сказал святой. — Лучше сними с них что-нибудь и неси вместе с ними. Это будет для них лучше всего. Если только это лучше и для тебя.
А если ты хочешь им дать, дай им не больше милостыни, и еще заставь их просить ее у тебя».
«Нет», — отвечал Заратустра, — «я не даю милостыни, для этого я недостаточно беден». Святой стал смеяться над Заратустрой и так говорил:
«Тогда постарайся, чтобы они приняли твои сокровища. Они недоверчивы к отшельникам и не верят, что мы приходим, чтобы дарить. Наши шаги по улицам звучат для них слишком одиноко. И если они ночью в своих кроватях услышат человека, идущего задолго до восхода солнца, они спрашивают себя: куда крадется этот вор? Не ходи же к людям и оставайся в лесу. Иди лучше к зверям. Почему не хочешь ты быть, как я, медведем среди медведей, птицею среди птиц?»
«А что делает святой в лесу?» — спросил Заратустра. Святой отвечал:
«Я слагаю песни и пою их. И когда я слагаю песни, я смеюсь, плачу и бормочу себе в бороду. Так славлю я Бога. Пением, плачем, смехом и бормотанием славлю я Бога, моего Бога. Но скажи, что несешь ты нам в дар?»
Услышав эти слова, Заратустра поклонился святому и сказал: «Что мог бы я дать вам? Позвольте мне скорее уйти, чтобы чего-нибудь я не взял у вас». Так разошлись они в разные стороны, старец и человек, и каждый смеялся, как смеются дети. Но когда Заратустра остался один, говорил он так в сердце своем: «Возможно ли это? Этот святой старец в своем лесу еще не слыхал о том, что Бог мертв». Глава третья. Придя в ближайший город, лежащий за лесом, Заратустра нашел там множество народа, собравшегося на базарной площади, ибо ему обещано было зрелище — плясун на канате. И Заратустра говорил так к народу: «Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его? Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя. А вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека? Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор? И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека. Посмешищем или мучительным позором. Вы совершили путь от червя к человеку. Но многое в вас еще осталось от червя. Некогда были вы обезьяной. И даже теперь еще человек больше обезьяны, чем иная из обезьян. Даже мудрейший среди вас есть только разлад и помесь растения и призрака. Но разве я велю вам стать призраком или растением? Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Сверхчеловек — смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: да будет сверхчеловек смыслом жизни. Я заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах. Они отравители. Все равно, знают они это или нет. Они презирают жизнь, эти умирающие и сами себя отравившие, от которых устала земля. Пусть же исчезнут они. Прежде хула на Бога была величайшей хулой. Но Бог умер, и вместе с ним умерли и эти хулители. Теперь хулить землю — самое ужасное преступление. Так же, как чтить сущность непостижимого выше, чем смысл земли. Некогда смотрела душа на тело с презрением.
И тогда не было ничего выше, чем это презрение. Она хотела видеть тело тощим, отвратительным и голодным. Так думала она бежать от тела и от земли. О, эта душа сама была еще тощей, отвратительной и голодной. И жестокость была вожделением этой души. Но и теперь еще, братья мои, скажите мне, что говорит ваше тело о вашей душе? Разве ваша душа не есть бедность и грязь, и жалкое довольство собою? Поистине, человек — это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым. Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Он — это море, где может утонуть в ваше великое презрение. В чем то самое высокое, что можете вы пережить? Это час великого презрения. Час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным. Так же, как ваш разум и ваша добродетель. Час, когда вы говорите: «В чем мое счастье?» Оно бедность и грязь, и жалкое довольство собою. Мое счастье должно было бы оправдывать само существование. Час, когда вы говорите: «В чем мой разум? Добивается ли он сознания, как лев своей пищи?» Он бедность и грязь, и жалкое довольство собою. Час, когда вы говорите: «В чем моя добродетель? Она еще не заставила меня безумствовать. Как устал я от добра моего и от зла моего! Все это бедность и грязь, и жалкое довольство собою. Час, когда вы говорите: «В чем моя справедливость? Я не вижу, чтобы был я пламенем и углем. А справедливый — это пламень и уголь». Час, когда вы говорите: «В чем моя жалость? Разве жалость не крест, к которому пригвождается каждый, кто любит людей? Но моя жалость не есть распятие». Говорили ли вы уже так? Восклицали ли вы уже так? Ах, если бы я услышал вас так восклицающими! Не ваш грех, ваше самодовольство вопиет к небу. Ничтожество ваших грехов вопиет к небу. Но где же та молния, что лизнет вас своим языком? Где то безумие, что надо бы привить вам? Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Он — это молния. Он — это безумие. Пока Заратустра так говорил, кто-то крикнул из толпы: «Мы слышали уже довольно о канатном плясуне. Пусть нам покажут его!» И весь народ начал смеяться над Заратустрой. А канатный плясун, подумав, что эти слова относятся к нему, принялся за свое дело. Глава 4. Заратустра же глядел на народ и удивлялся. Потом он так говорил: «Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком. Канат над пропастью. Опасно прохождение, опасно быть в пути. Опасен взор, обращенный назад. Опасны страх и остановка. В человеке важно то, что он мост, а не цель. В человеке можно любить только то, что он переход и гибель. Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, чтобы погибнуть, ибо они идут по мосту. Я люблю великих ненавистников, ибо они великие почитатели, и стрелы тоски по другому берегу. Я люблю тех, кто не ищет за звездами основания, чтобы погибнуть и сделаться жертвою, а приносит себя в жертву земле, чтобы земля некогда стала землею сверхчеловека. Я люблю того, кто живет для познания, и кто хочет познавать для того, чтобы когда-нибудь жил сверхчеловек. Ибо так хочет он своей гибели. Я люблю того, кто трудится и изобретает, чтобы построить жилище для сверхчеловека и приготовить к приходу его землю, животных и растения, ибо так хочет он своей гибели. Я люблю того, кто любит свою добродетель, ибо добродетель есть воля к гибели и стрела тоски. Я люблю того, кто не бережет для себя ни капли духа, но хочет всецело быть духом своей добродетели, ибо так, подобно духу, проходит он по мосту. Я люблю того, кто из своей добродетели делает свое тяготение и свою напасть, ибо так хочет он ради своей добродетели еще жить и не жить более. Я люблю того, кто не хочет иметь слишком много добродетелей. Одна добродетель есть больше добродетель, чем две, ибо она в большей мере есть тот узел, на котором держится напасть. Я люблю того, чья душа расточается, кто не хочет благодарности и не воздает ее, ибо он постоянно дарит и не хочет беречь себя. Я люблю того, кто стыдится, когда реальная кость выпадает ему на счастье. И кто тогда спрашивает, неужели я игрок-обманщик? Ибо он хочет гибели. Я люблю того, кто бросает золотые слова впереди своих дел и исполняет всегда еще больше, чем обещает, ибо он хочет своей гибели. Я люблю того, кто оправдывает людей будущего и искупляет людей прошлого, ибо он хочет гибели от людей настоящего. Я люблю того, кто карает своего Бога, так как он любит своего Бога, ибо он должен погибнуть от гнева своего Бога. Я люблю того, чья душа глубока даже в ранах, и кто может погибнуть при малейшем испытании. Так охотно идет он по мосту. Я люблю того, чья душа переполнена, так что он забывает самого себя, и все вещи содержатся в нем. Так становятся все вещи его гибелью. Я люблю того, кто свободен духом и свободен сердцем. Так голова его есть только утроба сердца его, а сердце его влечет его к гибели. Я люблю всех тех, кто является тяжелыми каплями, падающими одна за другой из темной тучи, нависшей над человеком. Молния приближается, возвещают они и гибнут, как провозвестники. Смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи, но эта молния называется сверхчеловек. Глава 5. Произнесши эти слова, Заратустра снова посмотрел на народ и умолк. «Вот стоят они, — говорил он в сердце своем, — вот смеются они не понимают меня. Мои речи не для этих ушей. Неужели нужно сперва разодрать им уши, чтобы научились они слушать глазами? Неужели надо греметь, как литавры и как проповедники покаяния? Или верят они только заикающемуся? У них есть нечто, чем гордятся они. Но как называют они то, что делает их гордыми? Они называют это культурою. Она отличает их от козапасов. Поэтому не любят они слышать о себе слово «презрение». Буду же говорить и я к их гордости. Буду же говорить я им о самом презренном существе. А это и есть последний человек. И так говорил Заратустра к народу. Настало время, чтобы человек посадил росток высшей надежды своей. Его почва еще достаточно богата для этого, но эта почва будет когда-нибудь бедной и бесплодной, и ни одно высокое дерево не будет больше расти на ней. Горе! Приближается время, когда человек не пустит более стрелы тоски своей, выше человека, и тетива лука его разучится дрожать. Я говорю вам, нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Я говорю вам, в вас есть еще хаос. Горе! Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе! Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя. Смотрите, я показываю вам последнего человека. Что такое любовь? Что такое творение? Устремление? Что такое звезда? Так вопрошает последний человек и моргает. Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его рот неистребим, как земляная блоха. Последний человек живет дольше всех. «Счастье найдено нами», — говорят последние люди и моргают. Они покинули страны, где было холодно жить, ибо им необходимо тепло. Так же любят они соседа и жмутся к нему, ибо им необходимо тепло. Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом, ибо ходят они осмотрительно. Одни безумцы еще спотыкаются о камни или о людей. От времени до времени немного яду. Это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть. Они еще трудятся, ибо труд — развлечение. Но они заботятся, чтобы развлечение не утомляло их. Не будет более ни бедных, ни богатых. То и другое слишком хлопотно. И кто захотел бы еще управлять? И кто повиноваться? То и другое слишком хлопотно. Нет пастуха, одно лишь стадо. Каждый желает равенства, все равны. Кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом. Прежде весь мир был сумасшедший, говорят самые умные из них, и моргают. Все умны и знают все, что было, так что можно смеяться без конца. Они еще ссорятся, но скоро мирятся, иначе это расстраивало бы желудок. У них есть свое удовольствие для дня и свое удовольствие для ночи, но здоровье выше всего. «Счастье найдено нами», — говорят последние люди и моргают. Здесь окончилась первая речь Заратустры, называемая также предисловием. Ибо на этом месте его прервали крик и радость толпы. «Дай нам этого последнего человека, о Заратустра!» Так восклицали они. «Сделай нас похожими на этих последних людей, и мы подарим тебе сверхчеловека!» И все радовались и щелкали языком. Но Заратустра стал печален и сказал в сердце своем: «Они не понимают меня, мои речи не для этих ушей. Очевидно, я слишком долго жил на горе, слишком часто слушал ручьи и деревья. Теперь я говорю им, как козапасам. Непреклонна душа моя и светла, как горы в час дополуденный. Но они думают, что холоден я, и что говорю я со смехом ужасные шутки. И вот они смотрят на меня и смеются, и, смеясь, они еще ненавидят меня. Лед в смехе их». Глава 6. Но тут случилось нечто, что сделало уста всех немыми и взор недвижимым. Ибо тем временем канатный плясун начал свое дело. Он вышел из маленькой двери и пошел по канату, протянутому между двумя башнями и висевшему над базарной площадью и народом.
когда он находился посреди своего пути, маленькая дверь вторично отворилась. И детина, пестро одетый, как скоморох, выскочил из нее и быстрыми шагами пошел во след первому. «Вперед, хромоногий!» — кричал он своим страшным голосом. «Вперед, ленивая скотина! Контрабандист! Набеленая рожа! Смотри, чтобы я не пощекотал тебе своей пяткою! Что делаешь ты здесь между башнями? Ты вышел из башни, туда и следовало бы запереть тебя! Ты загораживаешь дорогу тому, кто лучше тебя!» И с каждым словом он все приближался к нему. И когда был уже на расстоянии одного только шага от него, случилось нечто ужасное, что сделало уста всех немыми и взор недвижимым. Он испустил дьявольский крик и прыгнул через того, кто загородил ему дорогу. Но этот, увидев, что его соперник побеждает его, потерял голову и канат. Он бросил свой шест и сам, еще быстрее, чем шест, полетел вниз, как какой-то вихрь из рук и ног. Базарная площадь и народ походили на море, когда проносится буря. Все в смятении бежало в разные стороны, большей частью там, где должно было упасть тело. Но Заратустра оставался на месте, и прямо возле него упало тело, изодранное и разбитое, но еще не мертвое. Немного спустя к раненому вернулось сознание, и он увидел Заратустру, стоявшего возле него на коленях.
«Что ты тут делаешь?» — сказал он наконец. «Я давно знал, что черт подставит мне ногу. Теперь он тащит меня в преисподнюю. Не хочешь ли ты помешать ему?»
«Клянусь честью, друг», — отвечал Заратустра, — «не существует ничего, о чем ты говоришь. Нет ни черта, ни преисподней. Твоя душа умрет еще скорее, чем твое тело. Не бойся же ничего».
Человек посмотрел на него с недоверием.
«Ежели ты говоришь правду, — сказал он, — то, теряя жизнь, я ничего не теряю. Я немного больше животного, которого ударами и впроголодь научили плясать».
«Не совсем так, — сказал Заратустра. — Ты из опасности сделал себе ремесло, а за это нельзя презирать. Теперь ты погибнешь от своего ремесла. За это я хочу похоронить тебя своими руками».
На эти слова Заратустры умирающий ничего не ответил. Он только пошевелил рукою, как бы ища в благодарность руки Заратустры. Глава седьмая. Тем временем наступил вечер, и базарная площадь скрылась во мраке. Тогда рассеялся и народ, ибо устают даже любопытство и страх. Но Заратустра продолжал сидеть на земле возле мертвого и был погружен в свои мысли. Так забыл он о времени. Наконец наступила ночь, и холодный ветер подул на одинокого. Тогда поднялся Заратустра и сказал в сердце своем: «Поистине, прекрасный улов был сегодня у Заратустры. Он не поймал человека, зато труп поймал он. Жутко человеческое существование, и к тому же всегда лишено смысла. Скоморох может стать уделом его. Я хочу учить людей смыслу их бытия. Этот смысл есть сверхчеловек. Молния из темной тучи, называемой человеком. Но я еще далек от них, и моя мысль не говорит их мыслям. Для людей я еще середина между безумцем и трупом. Темна ночь.
темны пути Заратустры. Идем, холодный недвижный товарищ. Я несу тебя туда, где я похороню тебя своими руками. Глава 8. Сказав это в сердце своем, Заратустра взял труп себе на спину и пустился в путь. Но не успел он пройти и 100 шагов, как человек подкрался к нему и стал шептать ему на ухо. И гляди-ка, тот, кто говорил, был скоморох с башни. «Уходи из этого города, о Заратустра!» — говорил он. «Слишком многие ненавидят тебя здесь, ненавидят тебя добрые и праведные, и они зовут тебя своим врагом и ненавистником, ненавидят тебя правоверные, и они зовут тебя опасным для толпы. Счастье твое, что смеялись над тобою, и поистине ты говорил, как скоморох. Счастье твое, что ты пристал к мертвой собаке, унизившись так, что спас себя на сегодня. Но уходи прочь из этого города, или завтра я перепрыгну через тебя, живой через мертвого». И, сказав это, человек исчез. А Заратустра продолжил свой путь по темным улицам. У ворот города повстречались ему могильщики. Они факелом посветили ему в лицо. Узнали Заратустру и много издевались над ним. «Заратустра уносит с собой мертвую собаку! Браво! Заратустра обратился в могильщика, ибо наши руки слишком чисты для этой поживы. Не хочет ли Заратустра украсть у черта его кусок? Ну, так и быть! Желаем хорошо поужинать, если только черт не более ловкий вор, чем Заратустра. Он украдет их обоих, он сожрет их обоих!» И они смеялись и шушукались между собой. Заратустра не сказал на это ни слова и шел своей дорогой. Он шел 2 часа по лесам и болотам и очень часто слышал голодный вой волков. Наконец на него напал голод. Он остановился перед уединенным домом, в котором горел свет. «Голод нападает на меня, как разбойник», — сказал Заратустра. «В лесах и болотах нападает на меня голод мой и в глубокую ночь. Удивительные капризы у моего голода. Часто наступает он у меня только после обеда. И сегодня целый день я не чувствовал его. Где же замешкался он?» И с этими словами Заратустра постучался в дверь дома. Появился старик. Он нес фонарь и спросил:
«Кто идет ко мне и нарушает мой скверный сон?»
«Живой и мертвый», — отвечал Заратустра. «Дайте мне поесть и попить. Днем я забыл об этом. Тот, кто кормит голодного, насыщает свою собственную душу. Так говорит мудрость». Старик ушел, но тотчас вернулся и предложил Заратустре хлеб и вино.
«Здесь плохой край для голодающих», — сказал он. «Поэтому я и живу здесь. Зверь и человек приходят ко мне, отшельнику. Но позови же своего товарища поесть и попить. Он устал еще больше, чем ты».
Заратустра отвечал: «Мертв мой товарищ. Было бы трудно уговорить его поесть».
«Это меня не касается», — ворча произнес старик. «А кто стучится в мою дверь, должен принимать то, что я ему предлагаю. Ешьте и будьте здоровы».
После этого Заратустра шел еще 2 часа, доверясь дороге и свету звезд, ибо он был привычный ночной ходок и любил всему спящему смотреть в лицо. Но когда стало светать, Заратустра очутился в глубоком лесу, и дальше уже не было видно дороги. Тогда он положил мертвого в дупло дерева на высоте своей головы, ибо он хотел защитить его от волков.
и сам лег на землю, на мох. И тотчас уснул он, усталый телом, но с непреклонной душою. Глава 9. Долго спал Заратустра, и не только утренняя заря, но и час дополуденный прошли по лицу его. Но, наконец, он открыл глаза. С удивлением посмотрел Заратустра на лес и тишину. С удивлением заглянул он внутрь самого себя. Потом он быстро поднялся, как мореплаватель, завидевший внезапно землю, и возликовал, ибо он увидел новую истину. И так говорил он тогда в сердце своем: «Свет снизошел на меня, мне нужны спутники, и притом живые, не мертвые спутники и не трупы, которых я ношу с собою куда хочу. Мне нужны живые спутники, которые следуют за мною, потому что хотят следовать сами за собой и туда, куда я хочу. Свет снизошел на меня. Не к народу должен говорить Заратустра, а к спутникам. Заратустра не должен быть пастухом и собакою стада. Сманить многих из стада, для этого пришел я. Негодовать будет на меня народ и стадо. Разбойником хочет называться Заратустра у пастухов. У пастухов, говорю я, но они называют себя добрыми и праведными. У пастухов, говорю я, но они называют себя правоверными. Посмотри на добрых и праведных. Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей, разрушителя, преступника. Но это и есть созидающий. Посмотри на правоверных. Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей, разрушителя, преступника. Но это и есть созидающий. Спутников ищет созидающий, а не трупов, а также не стад и не верующих. Созидающих так же, как он, ищет созидающий. Тех, кто пишет новые ценности на новых скрижалях. Спутников ищет созидающий. И тех, кто собирал бы жатву вместе с ним. Ибо все созрело у него для жатвы. Но ему недостает сотни серпов. Поэтому он вырывает колосья и негодует. Спутников ищет созидающий и тех, кто умеет точить свои серпы. Разрушителями будут называться они и ненавистниками добрых и злых. Но они соберут жатву и будут праздновать. Созидающих вместе с ним ищет Заратустра. Собирающих жатву и празднующих вместе с ним ищет Заратустра. Что стал бы он созидать со стадами, пастухами и трупами? И ты, мой первый спутник, оставайся с благом. Хорошо схоронил я тебя в дупле дерева, хорошо спрятал я тебя от волков. Но я расстаюсь с тобою, ибо время прошло. От зари до зари осенила меня новая истина. Ни пастухом, ни могильщиком не должен я быть. Никогда больше не буду я говорить к народу. Последний раз говорил я к мертвому. К созидающим, к пожинающим, к торжествующим хочу я присоединиться. Радугу хочу я показать им и все ступени сверхчеловека. Одиноким буду я петь свою песню и тем, кто одиночествует вдвоем, и у кого есть еще уши, чтобы слышать неслыханное. Тому хочу я обременить его сердце счастьем своим. Я стремлюсь к своей цели, я иду своей дорогой. Через медлительных и нерадивых перепрыгну я. Пусть будет моя поступь их гибелью. Глава 10. Так говорил Заратустра в сердце своем, а солнце стало уже на полдень. Тогда он вопросительно взглянул на небо, ибо услышал над собою резкий крик птицы. И он увидел орла,
описывая широкие круги, несся тот в воздух, а за ним змея, но не в виде добычи, а как подруга, ибо она обвела своими кольцами шею его. «Это мои звери», — сказал Заратустра и возрадовался в сердце своем. «Самое гордое животное, какое есть под солнцем, и животное самое умное, какое есть под солнцем. Они отправились разведать. Они хотят знать, жив ли еще Заратустра. И поистине, жив ли еще. Опаснее оказалось быть среди людей, чем среди зверей. Опасными путями ходит Заратустра. Пусть же ведут меня мои звери». Сказав это, Заратустра вспомнил слова святого в лесу, вздохнул и говорил так в сердце своем: «Если б я мог стать мудрее, если б я мог стать мудрым вполне, как змея моя! Но невозможного хочу я. Прошу же я свою гордость идти всегда вместе с моим умом. И если когда-нибудь мой ум покинет меня, ах, он любит улетать, пусть тогда моя гордость улетит вместе с моим безумием». Так начался закат Заратустры.